Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.
Твердые и боговещанные проповедатели, верх апостолов Твоих, Господи, приял еси в наслаждение благих Твоих и покой. Болезни Божьих и смерть приял еси паче всякого всеплодия, едини следы сердечная.
Здравствуйте! Сегодня в студии Православного радио юрист Пугачева Анна. Я думаю, что все ждут, ну, многие, во всяком случае, из наших слушателей с нетерпением ждут новостей, связанных с встречей руководителей глав парламентов стран Большой Восьмерки. Те новости, с которыми мы имели возможность ознакомиться, пока их объем невелик. Ну вот то, что официально расположено на сайте встречи стран Большой Восьмерки, мы сегодня вам озвучим. В общем-то, почти дословно, чтобы вы имели точное представление о том, что наши руководители, спикер Госдумы и президент, решили озвучить о происшедшем. Спикер Госдумы Борис Грызлов обратился к коллегам из «Восьмерки» с призывом начать обмен правовой информацией по антитеррористическому законодательству. Но хочу обратить внимание на то, что вообще очень многие инициативы исходят именно от России в этом году. И нужно сказать, что мы, в общем-то, с вами предполагаем, что вот в этой волне работы руководителей парламентов стран Большой Восьмерки по антитеррористическому законодательству обсуждался и вопрос о законодательном закреплении документов, удостоверяющих личность, каких-то единых образцов для всех государств в мире. Пока вот наше предположение, оно не имеет каких-то конкретных таких вот документов, которые были бы приняты в результате работы этой встречи. Пока что мы не имеем текстов докладов руководителей парламентов на этой встрече. Поэтому сегодня мы, в общем-то, вот в рамках этих предположений и остаемся. Но, однако же, они должны у нас с вами усилиться, эти предположения, исходя из того, что заявил, в частности, Борис Грызлов. Основная встреча происходила в субботу, 17 сентября, у нас здесь, в Санкт-Петербурге, в Таврическом дворце. И вот что сообщил об этом председатель Государственной Думы. Он обратился по результатам этой встречи к главам парламентов стран «восьмерки» с призывом начать обмен правовой информацией, регулирующей на национальном уровне вопросы борьбы с терроризмом и нелегальной миграцией. Завтра я, как спикер, представляющий страну, председателя «восьмерки», подготовлю данное решение и разошлю его всем главам парламентов стран «большой восьмерки», и мы начнем серьезную работу по обмену информацией. Он напомнил, что на состоявшейся накануне в Петербурге встрече руководителей парламентов стран «большой восьмерки» было принято единодушное решение начать обмен нормативными документами, которые в каждом государстве «восьмерки» обеспечат меры по борьбе с терроризмом и нелегальной миграцией. Председатель Государственной Думы также сообщил, что на парламентской «восьмерке» в Петербурге было решено создать консультативный совет из представителей профильных комитетов парламентов, общественности и ученых по обмену информацией о новейших достижениях в области повышения энергоэффективности и энергосбережения. Также на этой встрече... Эта встреча была посвящена и законодательному решению по вопросам противодействия новым угрозам и вызовам, и по проблеме обеспечения глобальной энергобезопасности. Но нас с вами, конечно, интересует первый вопрос. Это борьба с терроризмом и нелегальной миграцией. И мы с вами должны объективно и трезво посмотреть на то, что нас ждет. Руководители парламентов будут обмениваться нормативными документами в дальнейшем, обсуждать содержание этих нормативных документов. И нам нужно очень внимательно с вами следить за тем, что будет происходить в Государственной Думе, и в самой Государственной Думе, в Нижней Палате, и в Общественной Палате, по вопросу, касающемуся основных документов, удостоверяющих личность, то есть паспортов. И я вас очень прошу откликаться на наши просьбы в тот или иной момент направить заявление в Государственную Думу, если будут какие-то новые вопросы возникать в области принятия закона об основных документах, удостоверяющих личность. Я хочу напомнить всем тем, кто еще не направил протестное заявление против паспорта с биометрическими параметрами, личным кодом и микрочипом в Государственную Думу. Я думаю, что вот настал тот последний срок для того, чтобы такое протестное заявление направить. Пожалуйста, придите, получите его в нашей приемной по адресу Цветочная улица, 16, в понедельник с 11 до 19, или здесь, в лавке Православного радио на неделе. Мы вот попросим, оставим здесь эти заявления. Может быть, вы сможете и в другой день их получить. И, пожалуйста, направьте эти заявления в адрес президента Российской Федерации и в адрес председателя Государственной Думы Российской Федерации. То есть один и тот же текст просто будет направлен в два адреса. Вы можете взять необходимое количество копий документов этих текстов. Пожалуйста, вот у кого нет возможности размножить, берите вот себе 3 экземпляра и, пожалуйста, отправляйте. Дело все в том, что... Ну, я не могу так вот ответить, заявить ответственно, что да, из-за того, что были направлены протестные заявления в адрес руководителей парламентов стран «большой восьмерки», нет каких-то конкретных заявлений по форме и содержанию такого единого для всего мира документа, удостоверяющего личность. Не прогремел доклад парламентария Соединенных Штатов, знаменитого антитеррориста, на всю Россию. Может быть, наши заявления остались незамеченными. А может быть, они сыграли какую-то роль. Может быть, мы об этом узнаем позже. Но в любом случае, низкий поклон всем тем, кто эти заявления направил. И на сегодняшний день высвечивается вот еще такой процесс обсуждения содержание нормативных документов национальных. То есть вот вся борьба на сегодняшний день переходит на уровень национальных законодательных органов, в частности, вот на уровень нашей Государственной Думы. Поэтому мы со своей стороны просим ваших молитв о нашем вразумлении и, с другой стороны, обращаемся к вам с просьбой, во-первых, направить протестные заявления, потому что нам ведь хорошо известно, что проект закона об основных документах, удостоверяющих личность, уже принят в первом чтении. В этом законопроекте, несмотря на лживые обещания господина Плигина, сохранен реквизит «личный код» в паспорте. Правда, там присутствует графа «национальность», и ее обязаны будут заполнить соответствующие органы по заявлению владельца паспорта. Но нам также известно, что существует законодательная инициатива МВД и Федеральной миграционной службы о внесении в основной документ, удостоверяющий личность гражданина России, биометрических параметров, микрочипа и личного кода. Поэтому неважно, вот при принятии решения направлять протестное заявление или нет, старый паспорт у вас, новый паспорт ли у вас. Я думаю, что в данном вопросе нужно обязательно направить это протестное заявление. Конечно, кроме протестного заявления, очень важны сейчас все виды протеста. К этим разновидностям протеста относятся и то, что люди, имеющие старый паспорт, не меняют его на паспорт гражданина Российской Федерации. Это очень весомый и серьезный протест. Те, у кого наступает возраст для вклеивания фотографий по возрасту 45 лет, пожалуйста, тоже укрепляйтесь, потому что ситуация не так однозначно отрицательно складывается, как пытаются для нас это изобразить работники нашего Санкт-Петербургского городского суда. Дело все в том, что даже если вы находитесь на стадии там, отказа в удовлетворении ваших требований по вклеиванию фотографии, по первой инстанции, все равно на работе любым представителям правоохранительных органов вы можете пояснить, что на сегодняшний день ваш вопрос решается в законном порядке в суде. И поэтому никто вас никакой ответственности привлечь не может. С работы вас никто уволить не может. Также очень хорошим видом протеста является и то, что люди, обменявшие паспорт гражданина СССР на паспорт гражданина Российской Федерации, изыскивают возможность с ним расстаться. Это, конечно, такой вот поступок, на самом деле, требующий воли и понимания, и тех последствий, к которым это может привести. Но, к сожалению, не все люди это могут сделать. Вот есть у нас самые беззащитные – это пожилые, одинокие люди, которые получают пенсию. Вот, к сожалению, они в самом таком трудном положении находятся. Предупреждаю, что люди, которые получают пенсию, вернувшие паспорт, у них возникнут трудности с получением пенсии. Но, с другой стороны, призываю всех пенсионеров, обменявших паспорт, и по возрасту, и тех, кто получает другие виды пенсии, не только трудовых. Предлагаю, уже неоднократно, в общем-то, с этим вопросом я к вам обращалась, с этой просьбой, предлагаю добиваться от пенсионного фонда, чтобы пенсию нам выдавали по другим документам, удостоверяющим личность. Как это сделать? Нужно вынудить пенсионный фонд, чтобы он в рамках инструкции о порядке выплаты пенсии внес в карточку выдачи пенсии данные не только о паспорте, но и данные о другом документе, удостоверяющем личность. Например, о свидетельстве об отождествлении, либо о военном билете. И тогда, когда мы с вами убедимся в том, что мы можем получать пенсию не только по паспорту, мы можем, в общем-то, пополнить ряды тех, кто от этого паспорта отказался. Ну, то есть технология такова. Человек, обменявший паспорт гражданина СССР на паспорт гражданина Российской Федерации, сначала оформляет свидетельство об отождествлении человека с изображением на фотографии, предусмотренная статьей 84 основ законодательства о нотариате, и затем добивается с Божьей помощью, чтобы ему выдавали пенсию по этому свидетельству. Как это делается в общем, в целом, так поверхностно? Пенсионный фонд Российской Федерации, вот отделение соответствующее, должно внести данные другого документа, кроме паспорта, удостоверяющего личность, в карточку выдачи пенсии. То есть, чтобы почта или банк имели в перечне документов, удостоверяющих личность, по которым они должны выдавать пенсию, не только данные паспорта, но и данные другого документа, удостоверяющего личность, в частности, свидетельства. Как этого добиться? Нужно подать заявление в Пенсионный фонд России и затем либо получить положительный ответ оттуда, либо обжаловать отрицательный в судебном порядке. К сожалению, по качеству людей, готовых довести это дело до конца, у нас в Санкт-Петербурге не нашлось. Хочу пояснить, что я не призываю сначала сдать паспорт, а потом сидеть на голодном пайке и годами заниматься этим делом. Может быть, я и не права, но нам представляется возможным это делать вне зависимости от отказа от паспорта. То есть, конечно, этот вопрос решает для себя каждый человек самостоятельно, но с правовой точки зрения возможно сначала попытаться решить вопрос о получении пенсии по другому документу, удостоверяющему личность, а затем уже сдавать паспорт гражданина Российской Федерации. Также очень хорошим видом протеста является и подача заявления. Я вот возвращаюсь еще раз к этому. Тот, кто находит в себе силы только заявить протест, пожалуйста, тоже от этого не отказывайтесь. Это очень важно. Не знаю, как сложится ситуация с паспортом. Все время описываю вам самое печальное развитие событий. Могут отменить паспорт гражданина СССР, могут ввести паспорт гражданина Российской Федерации как единственный основной документ, удостоверяющий личность. Но кроме основного документа, удостоверяющего личность, существуют еще иные документы, которые могут удостоверять и наше гражданство, и нашу с вами личность. Поэтому в любом случае не нужно впадать в панику, что бы ни случилось. На сегодняшний день эта опасность все ярче и четче перед нами встает, но пока что она предполагаемая. И поэтому, чтобы она не превратилась в реальность, всем, кто сомневается, всем, кто еще раздумывает, еще раз предлагаю имеющим паспорт гражданина СССР ни в коем случае с ним не расставаться, провести дома ревизию всех документов, удостоверяющих личность. Прекрасным документом является военный билет для мужчин и для женщин, напоминаю, старый загранпаспорт. Также тем, кто имеет паспорт гражданина Российской Федерации, рассмотреть возможность его возврата с соответствующим протестным заявлением. И тем, кто не готов к этому, пожалуйста, предлагаю хотя бы отправить протестное заявление. Все необходимые документы, связанные вот с теми вопросами, на которых я остановилась, вы можете получить в нашей приемной. Все разъяснения вы также можете получить у нас. Ну и в зависимости от того, кто, так сказать, на какую деятельность находит в себе силы, пожалуйста, призываю вас этим заняться, потому что на сегодняшний день это самое насущное, самое важное. Я не хочу рисовать какие-то страшные картины, но в любом случае Господь нам дает время для того, чтобы предпринять действия, для того, чтобы выразить свою волю в этом вопросе всем. И тем, кто поменял паспорт, и тем, кто его не поменял. Мне кажется, что нам нужно, помолившись друг за друга, объединиться и выступить единым фронтом, никого не обвиняя. Достаточно литературы, поясняющей ошибочность поступка по обмену паспорта. Достаточно люди все это переживают, каются. И поэтому нужно, конечно, еще и переходить к делу, чтобы покаяния не осталось без плодов покаяния. И также необходимо остановиться на том, что сказал президент России, обращаясь к руководителям парламентов стран Большой Восьмерки. Он сказал о том, что форум руководителей парламентов Восьмерки является достаточно молодым, но он абсолютно востребован, так как без соответствующих решений на законодательном уровне осуществить те или иные предложения, сформулированные лидерами Восьмерки, подчас практически абсолютно невозможно. То есть вот президент указывает нам на то, что мы с вами обсуждали в предыдущих передачах, что лидеры государств, они принимают такие декларативные решения, да? Они их формулируют, но без законодательного закрепления их практически реализовать невозможно. Поэтому очень важен был тот протест, который вы нашли в себе силы заявить руководителям парламентов против вот этих паспортов, содержащих биометрическую, средства биометрической идентификации, микрочип и личный код. И также, еще раз повторяю, очень важна будет наша с вами деятельность протестная против возможного принятия паспорта гражданина Российской Федерации. Если, конечно, Бог даст нам в этом поучаствовать. Ну и, конечно, сегодня хочется поговорить о том, что мы с вами вот очень часто пропускаем, на что мы не обращаем должного внимания. Но перед этим я хочу еще сообщить вам о таком более или менее радостном событии. Может быть, в ближайшем будущем подешевеют вот книги наши с вами любимые, и мы сможем позволить себе покупать их больше, потому что 15 сентября Государственная Дума Российской Федерации приняла в первом чтении законопроект, позволяющие религиозным организациям продавать религиозную литературу и утварь без уплаты налога на добавленную стоимость. Авторы поправок в налоговый кодекс предложили устранить двусмысленность толкования нормы закона, освобождающей от уплаты НДС религиозные организации, которые производят и продают религиозную литературу и предметы религиозного назначения. Согласно новому законопроекту, от уплаты НДС освобождаются не только религиозные организации, которые производят церковную утварь и религиозную литературу, но и те, которые их продают. Правда, это еще пока законопроект, принятый в первом чтении, но будем надеяться, что депутаты Государственной Думы примут этот закон, и если у нас будет такая возможность, мы вас обязательно об этом оповестим.
Вы слушаете Православное радио Санкт-Петербурга. Мы в эфире на средней волне 437 метров на частоте 684 кГц.
Вот вторую часть нашей передачи я хочу посвятить одному очень важному вопросу. Если останется время в конце передачи, вы, может быть, сможете задать вопрос в прямом эфире по этой теме. Если же времени не останется, то, пожалуйста, обращайтесь с вопросами по телефону 973-16-46 или приходите к нам в приемную на Цветочную улицу 16 по понедельникам с 13 до 19 в Православный культурный центр при храме «Неупиваемая чаша», что на заводе АТИ. Также необходимую информацию вы можете получить на нашем сайте в интернете www.posokh.ru. Я сегодня столкнулась с тем во время приема, что очень многие люди, не меняя паспорт, борясь с идентификационным номером налогоплательщика, со страховым номером, совершили вот такую серьезную ошибку. Не знаю, почему, может быть, потому что не придали этому своевременно какого-то значения, может быть, потому что и мы уделяли этому мало времени, поэтому прошу прощения у вас, если недостаточно четко мы поясняли вам этот вопрос. Но в любом случае мы имеем возможность исправить ситуацию. И касается вот эта обеспокоенность наша безналичной формы оплаты труда. Вот сегодня буквально приходили люди, у которых паспорт старый, и номера они не принимают, а зарплату получают на пластиковую карту. Что такое банковская пластиковая карта? В лучшем случае это карта с магнитной полосой. В худшем случае это смарт-карта с микрочипом. Но в любом случае идентификация происходит по идентификационному коду. Но пусть этот идентификационный код локальный и имеет значение только в локальной сети той или иной банковской системы. Но однако же мы знаем по проектам Сбербанка России, что Сберкарта, так называемая, планирует превратиться в унифицированную социальную карту гражданина России, которая, в свою очередь, является прообразом пластикового паспорта. И вот, борясь с идентификационным номером, считая, что, в общем-то, делается все, человек почему-то необдуманно принимает вот эту вот форму получения денег на электронный счет. Ну, история этого вопроса, опять-таки, уходит в середину 20 века. В 1949 году Международная организация труда приняла конвенцию номер 93, в которой было предусмотрено, что компетентная власть может разрешить или предписать выплату заработной платы банковскими чеками или почтовыми переводами. Тогда еще не было понятия пластиковой карты. Если такая форма выплаты принята в обычной практике или необходима ввиду особых обстоятельств, и если коллективный договор или решение арбитражного органа предусматривают это, или в отсутствие таких постановлений, если заинтересованный трудящийся согласен на это. Ну, давайте посмотрим, что значит компетентная власть. Компетентная власть в данном случае у нас в России – это законодатель. То есть, если бы у нас был закон, который разрешал бы в одностороннем порядке работодателю выплачивать деньги безналичным путем работнику, то тогда наш протест против выплаты денег на счет в банке был бы очень сложным. Если бы у нас в обычной практике была принята такая форма расчетов, но у нас в обычной практике такая форма расчетов никогда принята не была. Также говорится о коллективном договоре. Но дело все в том, что у нас в Трудовом кодексе написано, что содержание коллективного договора или трудового договора не может ограничивать перечень прав, которым наделяет трудовое законодательство работника. А трудовое законодательство работника наделяет правом решать, независимо от желания работодателя, получать деньги на счет в банке или получать их наличными в кассе. Ну и, конечно, дальше вот эта Международная организация труда говорит о судебном решении. Но дело все в том, что судебная власть в России на сегодняшний день четко стоит на позиции работника. На этой же позиции четко стоит и прокуратура в России, защищая право работника получать деньги наличными в кассе предприятия. Нужно сказать, что иначе, как выплачивая деньги наличными в кассе предприятия, соблюдать трудовой кодекс, то есть обеспечивать выдачу денег в месте выполнения работы непосредственно работнику, просто никак невозможно. Поэтому, еще раз повторяю, закон полностью на нашей с вами стороне. Что же делаем мы с вами, соглашаясь на перечисление денег на пластиковую карту? Мы ставим себя в полную зависимость от банковской системы. Мы знаем с вами из Откровения от Иоанна, что вот та система, которая приведет к нанесению начертания апокалиптического зверя, она будет связана с финансами. То есть будет создана такая система, которой будет ничего не купить, не продать. Это и есть добровольное вхождение в систему, предназначенное для того, чтобы потом из нас с вами веревки вить, по сути. Вот приходит сегодня человек к нам в приемную и говорит, что да, я согласился там вот на получение зарплаты на пластиковую карту, но меня уже предупредили, что с января месяца по старому паспорту мне эту пластиковую карту просто не дадут. Вот вам этот пример. Человек сначала соглашается на перечисление денег на пластиковую карту, а затем банк начинает диктовать ему свои условия. И говорит, что если вы не поменяете паспорт, то свою зарплату, простите, вы из банка не получите. А обязанность работодателя по выплате этой заработной платы считается выполненной. И с нас с вами получено согласие на такую форму расчетов. Мы сами, в общем-то, попадаем в эту мышеловку, в эту ловушку. И никто нас не заставляет. Потому что все те страшилки и пугалки, с которыми мы сталкиваемся на работе, они не основаны на законе. Единственная такая железная лапа, вот, которой пользуется работодатель, это заключение договора на определенный срок. Когда людей, заключивших в свое время договор на неопределенный срок, разными обманными способами принуждают заключить договор на год. Вот тогда-то в действительности с вами могут расправиться. То есть, когда подойдет время перезаключения трудового договора, он просто не будет перезаключен. Но нужно помнить, что если предприятие просто переименовывается, меняет свою форму, но сохраняет тот же штат сотрудников, перезаключать трудовой договор должны только руководитель и главный бухгалтер. Весь остальной штат сотрудников перезаключать трудовой договор не должен. Поэтому, если к вам подходят любезные работники отдела кадров, пожалуйста, не подписывайте трудовые договоры с ограниченным сроком. Таким образом, вот вы избежите потери своего рабочего места. Но в любом случае нельзя соглашаться на перечисление денег на пластиковый документ. Это как паспорт, такое же весомое орудие, заставить нас с вами получить документы, содержащие идентификационный номер, микрочип и, в общем-то, ведь как случается обычно в жизни? Вот мы тянем время, мы не решаем вопрос. Вот, допустим, даже кто-то эту пластиковую карту уже на работе получил. Это ведь совершенно обратимое на сегодняшний день событие. Это не то, что вот все, уже ничего исправить нельзя. Совсем нет. Можно написать заявление главному бухгалтеру, управляющему банком и отказаться от этого электронного счета. Сегодня это еще возможно. И никто вас за это не уволит. Если какой-то неразумный юрист даст такой совет своему руководителю, то за все время вынужденного прогула вам будет выплачена полностью заработная плата, вы просто хорошо отдохнете за счет этого неразумного советчика. Дело все в том, что если мы тянем время, если мы не пользуемся той милостью, которая вот нам на сегодняшний день оказывается здесь в России, то в конце концов ведь обстоятельства сложатся так, что когда с одной стороны будет принят закон о новом паспорте, и зарплату с пластиковой карты не будут выдавать, пока вы не получите паспорт с биометрическими параметрами, да? То есть конкретно встанет вопрос. Еще и сложится такая личная ситуация, что вот край как нужны будут деньги. И вот в какую сложную ситуацию уже мы сами вот в таких обстоятельствах попадем? Как правило, ведь все так и бывает. Кто-то заболеет, или там у кого-то что-то из родственников случится, и вот обязательно нужно будет найти деньги, получать эту заработную плату, и человек подумает, ну вот, ради ближнего, ради всех этих обстоятельств, вот пойду я и получу этот паспорт, потому что мне нужно получить деньги с пластиковой карты. А что в основе-то лежит? В основе лежит то, что когда-то там, 2 года назад, человек просто не воспользовался своим законным правом и не отказался от получения денег на пластиковую карту. И с другой стороны, еще раз напоминаю, что пластиковая карта является прообразом паспорта. И вот с одной стороны, вы совершаете бесспорно поступок, не меняя паспорт гражданина СССР на паспорт Российской Федерации, или возвращаете свой паспорт гражданина Российской Федерации, но при этом имеете пластиковую карту в кармане. В общем-то, такую же роль играет и пластиковый пропуск на работу. Правда, он имеет идентификационный код работника только в локальной сети этого предприятия. Но в данном случае разве эта разница принципиальна? Получая такой пластиковый пропуск, мы тоже показываем, что для нас Это не так якобы страшно. Ну вот, осталось немного времени для того, чтобы ответить на возможные вопросы вот по теме, то есть по получению заработной платы на пластиковую карту, по отказу от этого и по возможному принятию законопроекта об основных документах, удостоверяющих личность. Если хотите, то, пожалуйста, звоните сюда к нам, Православное радио сейчас по телефону 387-04-11, 387-04-11, и мы, если вот Бог даст, с Божьей помощью, постараемся на ваши вопросы ответить. Но я пока, вот нет звонков, продолжу разговор по поводу вот этих вот пластиковых карточек зарплатных. У нас закончились, слава Богу, дела по увольнению. Ну вот, есть звонок, я слушаю.
Совсем ли по теме, я прихожу получать пенсию, добрый вечер, простите, Наталья, прихожу получать пенсию на не в Сбербанк, не в Сберкассу, а на почту. И на компьютере уже который раз там мне просто делают замечания, хотя сидят там и раньше разные операторы, говорят, написано просто по старому документу не выдавать. Но пока выдают, но каждый раз мне это с подковыркой. Вот что можно сделать, чтобы как бы из компьютера это изъять? И можно ли что-то делать, и нужно ли что-то делать?
Спасибо за вопрос. Дело все в том, что, ну как сказать, вот эта ситуация, она полностью иллюстрирует то, что сегодня происходит. Мы все находимся под угрозой вот такой очень реальной того, что будут предприняты какие-то жесткие меры, принуждающие нас принять основной документ, удостоверяющий личность, с микрочипом и биометрическими параметрами. Но дело все в том, что этот процесс на самом деле, он не сегодня возник. С 93-го года в России пытаются ввести пластиковые документы. И я еще раз повторяю, что вот еще тогда, в 93-м году, эта инициатива, она исходила от уполномоченного по правам человека в России. Именно он тогда инициировал введение пластиковых документов. Ну вот, по милости Божией, вот уже мы с вами 13 лет живем под особой защитой. Я не думаю, что это можно объяснить деятельностью какой-то группы людей. Конечно, это милость Божья, с одной стороны. Но с другой стороны, без протеста, без выражения нашей воли, тоже, наверное, этот процесс бы вот такой для нас положительный, так надолго не затянулся. И поэтому, если вас эта ситуация беспокоит, то, пожалуйста, напишите управляющему вашим банком соответствующее письмо. Ну, подойдите к нам в понедельник, я вам такое письмо составлю. Если же у вас нет времени, то позвоните по телефону, я вам его продиктую. Но содержание этого письма должно сводиться к тому, что в устной форме вас постоянно предупреждают о том, что перестанут платить пенсию, удостоверяя вашу личность по старому паспорту. И что вы требуете, чтобы эти угрозы были прекращены. Существует письмо Сберегательного банка России, которое также мы можем вам предоставить. Правление Сберегательного банка в июне месяце, по-моему, 22 июня, если я не ошибаюсь, пришло к решению выдавать пенсии, удостоверяя личность граждан по паспорту гражданина СССР. Почта к такому выводу пришла, по-моему, еще в прошлом году. Вот эти документы вы тоже можете у нас получить в приемной. Конечно, я считаю, что и в банк, и в почтовое управление нужно писать протестное заявление. Но вот есть еще один звонок ожидающий.
Здравствуйте. У меня к вам вопрос. Вы меня слышите?
Да-да.
Анна Валерьевна, вот столько всего этого. Вот, скажем, тому же Грызлову, он собирается ловить террористов. Бен Ладена не могут поймать. У нас по стране бандиты, террористы мотаются, никто не может поймать. Как же они мотивируют, что всем честным-то людям нужно их это, на этот номер посадить? Ведь эти террористы-то, с которыми собирается тот же Грызлов бороться, господи, министр бывший, в Думе сейчас претендует, бог знает на какой ум. Как же они собираются бороться-то с ними? Они-то ведь не возьмут ни номеров, ни паспортов, ни карточек. Как это? Ведь изначально, то есть в основе-то ложь какая-то. Простите меня, пожалуйста.
Я думаю, что я никакой новости не сообщу, если еще раз повторю давно известную мысль о том, что тот новый мировой порядок, который строится в мире, и строится самыми кровавыми террористами. Мы с вами знаем вот этот кодекс Нечаева, да, о котором писал еще Достоевский в 19 веке. Мы с вами знаем манифест коммунистической партии. Мы с вами знаем целый ряд разнообразных документов. В общем-то, эти люди не скрывают своего лица и выражение на этом лице, своих планов. Мы должны понимать, что те, кто навязывают нам систему управления обществом, исключающую вообще возможность, как они вот хотят, промысла Божьего в нашей с вами жизни, они и есть те самые кровавые террористы. Ведь они же говорят о том, что тот строй, который они, ту систему управления государством, которую они создают, она превзойдет по своей жестокости и режимы Гитлера, и Сталина, и что все это покажется просто детскими сказками по сравнению с тем, что они готовят человечеству. Поэтому я думаю, что мы должны понимать, что все те красивые слова о нашей с вами безопасности, о мире, о нашем с вами благополучии, это просто ширма. И люди, которые работают на этот режим, они очень умные, они совсем не глупые. Поэтому я предлагаю вам помнить о том, что тот режим, который строится, это режим, который будет заставлять людей поклоняться Антихристу. Вот, по-моему, еще один звонок есть.
Алло.
Да-да.
Добрый вечер. Анна Валерьевна, я сегодня была у нотариуса, хотела оформить завещание. У меня старый паспорт. У меня, конечно, не приняли. Сказали, что почему она так на меня нападала, что вы что со мной хотите судиться. Я все равно выиграю, у меня юристы, значит, я все равно выиграю. У меня высшего суда, Верховного суда, значит, два решения в пользу того, значит, что паспорта эти недействительны. Ну, все мои доводы, конечно, она отметала. Значит, дала она мне нотариуса на... Вот, пускай, может быть, другие услышат. На Бухарестской 6. Там нотариус есть, который вроде бы по старым паспортам оформляет. Но у меня другой вопрос немножко. У меня старый паспорт в плачевном состоянии. Плюс тому, мне сейчас 60, а там мне 45. А там еще совсем... Во-первых, у меня темные волосы, я совсем другая. Там сейчас я вся седая. И, соответственно, значит, я не очень похожа на ту фотографию. То есть ко мне могут придраться. И вот если мало ли, вот там на Бухарестке у меня ничего не получится. Что, как мне дальше-то быть? Что мне делать? Куда мне идти? И как мне добиваться, чтобы мне по этому паспорту оформили... Завещание. Спасибо.
Я хочу пояснить вам, я, конечно, не могла вот так за этот короткий, за это короткое время, пока вы задавали вопрос, для себя все детали записать, но я хочу сказать, что далеко не всякий нотариус может оформить какую-то бумагу необходимую, совершить какое-то нотариальное действие. Бывает так, что это можно сделать только по территориальному признаку, например, когда дело касается недвижимости. За редким исключением, когда вот нотариусы идут на уступку в связи там, с тяжелым положением человека, там, с болезнью. Но сами понимаете, что это редкий случай, да, такая уважительная причина. Как правило, вот все, что касается необходимости нотариального удостоверения сделки по недвижимости, в общем-то, здесь вступает в права такой территориальный принцип. Нужно идти к тому нотариусу, который находится по месту нахождения наследуемого недвижимого имущества. Я прошу прощения, если я сейчас совершаю какую-то ошибку или неточность, но вот общее правило таково. Можно, конечно, долго спорить о том, насколько это правовая позиция, насколько это не правовая, но вот на практике это вот пока так. Поэтому в любом случае я боюсь, что вам придется добиваться от вашего нотариуса по месту нахождения того имущества в права наследования, на которые вы хотите вступить. Поэтому, в общем-то, поясняя и всем, кто, может быть, сейчас с аналогичным вопросом столкнулся, необходимо к нотариусу прийти лично, желательно с двумя свидетелями или с одним, с необходимыми документами для вступления в права наследования, и обратиться к этому нотариусу с письменным заявлением, с требованием вот, совершить соответствующее нотариальное действие. И добиться от нотариуса, чтобы он принял это заявление в письменном виде. Если нотариус откажется принимать заявление в письменном виде, нужно составить соответствующий акт. Вот прибегнуть к помощи вот этих вот двух свидетелей о том, что такой-то нотариус отказалась и нотариальное действие совершить, и принять заявление о совершении такого нотариального действия. Дело все в том, что нотариус по закону, отказывая в совершении нотариального действия, обязан выдать мотивированное постановление об отказе в совершении нотариального действия. И это мотивированное постановление только и дает нам возможность обжаловать отказ нотариуса в суд. Причем сроки обжалования очень краткие, 10 дней. Поэтому, пожалуйста, это совсем недорого, это стоит 100 рублей государственная пошлина. Все образцы заявлений по обжалованию у нас имеются. Пожалуйста, приходите к нам в приемную по адресу, о котором я говорила. Сейчас уже передача заканчивается, поэтому простите, всего доброго.
Достойно есть Якова истина.